пение птиц, их поведение, их строительные способности, когда они создают гнезда. Я бы на уроках биологии рассказывал школьникам о загадках поведения животных, о том, что птицы во время перелетов определяют маршрут неизвестно как, и до сих пор не удается найти разгадку этому феномену. Рассказал бы о неудачах исследователей. Таинство природных явлений так велико, что наука часто терпит поражение. Человек с его приборами, знаниями только-только надкусил плод познания. Благоговение перед мудростью природы необходимо. Прежде всего я постарался обрисовать именно непостижимые загадки каждого муравья, каждой букашки, и показал наше невежество. Смирение перед лицом природы, вот чего не хватает. Хоть как-то обуздать наглость человека, возомнившего, упоенного своими машинами. Однажды из Москвы приехал Даниил Семенович Данин. Упросил меня пойти к Абраму Федоровичу Иов. Кажется, Данин работал тогда над книгой «Неизбежности странного мира» об истории атомных открытий. Дело было в Комарове. Я договорился через Лазаря Стильбанса, одного из любимых учеников Абрама Федоровича, и мы отправились к нему на дачу. Я уж бывал. Целый вечер Абрам Федорович рассказывал про свои встречи с Резерфордом, Бором, Эйнштейном. Все это было так интересно, что мы как уселись в столовой, так и не вставали, почти не видели участка и дачи. Абрам Федорович оставил нас на ужин. Весьма постный, без всякого спиртного, творожок и жидкий чай. Такой был суровый порядок в этом доме. Супруга его, Анна Васильевна, блюла покой и здоровье Абрама Федоровича добросовестно. Не следует, однако, думать, что комаровская жизнь Абрама Федоровича была уж такой занудной. В одно из моих посещений он показал нам лису и лисят, живущих на его участке. У этого семейства установились какие-то отношения с семейством академика. Цитата. «Просматривали фильм «После свадьбы», — ставил Ершов по моему роману. Просмотр происходил в Смольном. В кинозале собрались члены бюро обкома во главе с перссеком Толстиковым. Фильм не понравился, особенно то, что касается колхозной деревни. Скот голодает, падеж, колхозники стаскивают солому с крыш, чтобы как-то прокормить скотину. Сын это вызвал возмущение Толстикова. Откуда вы все это взяли? Искали нарочно отставшие колхозы? Может, такое когда-то и было, но у нас в области такого нет. Не знаете вы народа, жизни колхозной и тому подобное. Это он по окончании фильма разразился речью. Миша Ершов сидел поникшим, не смея возражать, даже хоть как-то защищаться. И далее стали один за другим нас обличать секретари. Да только мы отстали от жизни, понять не имеем о том, что творится, подпеваем критиканам, нашим противникам из BBC, повторяем их, ближе надо быть к народу. Наконец я не вытерпел. Рассказал, что творится в Новгородчине, где проработал некоторое время в МТС, и, среди прочего, сказал. Писателю, между прочим, полезно видеть жизнь издали. Как известно, чем дальше от народа, тем лучше видно его характер и особенности. «Это откуда известно?» — прервал меня Толстиков. Сказал я это раздраженный нажимом. И тут на его вопрос хотел привести в пример римскую жизнь Гоголя, но сообразил, что лучше не разъяснять и примеры не приводить. «Ну как же? Всюду приводятся эти слова Александра Сергеевича Пушкина», — объявил я уверенно и непререкаемо. «Пушкин — это не Лев Толстой, не Ленин». Он, конечно, вождем не считался, но и ошибок идеологических за ним не числилось. Так что начальство промолчало. На обратном пути Миша Ершов спросил меня, где это Александр Сергеевич так высказался. «Точно не помню», — сказал я. «Конечно, не по поводу колхозов. Во всяком случае, Пушкин помог отбиться». «Пройдешься у нас директор. Мы с ним заспорили. Я ему говорю... Я бы С вами Николай Николаевич не пошел в разведку. Так он мне на это: вы без меня бы не пошли. Нашелся. А я так быстро не могу. У меня в голове вечная мерзлота. Тот, кто лжет, знает правду. Значит, во лжи есть правда, хоть какая-то доля. А вот в правде лжи нет. В лжи еще есть умысел, есть цель, есть умение, искусство, так сказать. Так что согласитесь, ложку да богаче правды. Михаил Голубовский, доктор биологических наук, упорно возвращает нам полузабытые труды великих биологов России, в том числе Любищева, Эфраимсона, Тимофеева Рисовского, Кольцова. Статья за статьей в самых разных журналах, больших и маленьких, научно-популярных. В России, а в последние годы в Штатах, где он ведет научную работу, он постоянно публикует воспоминания, документы, по-новому осмысливает вклад этих ученых в современную науку. Прекрасная его статья об Эфраимсоне. Поводом для нее послужил выход удивительной книги Владимира Павловича «Гениальность и генетика», 1998 год. Умер Владимир Павлович Эфраимсон в 1989 году. Среди его классических работ выделяется статья «Родословная альтруизма». Качество, которое у нас мало изучают, не модное, но, боюсь, не только у нас, и в Европе тоже не вникают. А вот Владимир Павлович обосновал, как генетик, необходимость альтруизма в становлении человека. Казалось бы, что борьба за выживание должна была развивать в пралюдях отнюдь не альтруистический инстинкт. Но Владимир Павлович показал, что выживали и оставляли потомство именно те племена, взрослые особи, которых при появлении опасности не убегали налегке, а прежде всего спасали своих детенышей. Выживали те племена, которые не считали обузой стариков, не способных уже добывать пищу, а заботились о них, так как в те дописьменные времена старики были хранителями опыта. Таким образом, альтруизм в современном человеке появился не только в результате воспитания, но имеет в своей основе более глубокие и надежные корни. Позже Владимир Павлович сказал мне, что Андрей Дмитриевич Сахаров сказал по поводу этой статьи: альтруизм — это последняя надежда человечества, генетические корни альтруизма. Что это необходимость, и они исчезают. Атавизм. Еще один мир любви. Джеймс Хэриот не писатель. Он ветеринар. Писателю такую книгу не написать, потому что это не сочинение. Это рассказ о своей работе, о том, что накопило за многие годы работы. О фермерах, их коровах, овцах, свиньях, собаках, кошках. Джеймс Хэриот писатель, потому что книги его и на родине, и в других странах читают так, что это может позавидовать любой романист. Это не биография, не рассказ бывалого человека, не мемуары. Это книга, какой, кажется, еще не было. Животных, которых Хэриот лечил, несмотря на свою бессловесность, обладают характером. У каждого свой нрав, поведение, оно бывает поинтереснее, чем у их хозяев. Казалось бы, работа ветеринарного врача в сельской глуши Йоркшира однообразна, утомительна и уж совсем мало привлекательна. Скотные дворы, навоз, отел, скот, чего стоит болезнь этих скотов, а грубые фермеры, их невежество и требовательность, вызовы и ночью, и в праздники, физическая и тяжелая работа, и все одно и то же, из года в год. В чем тут можно найти утешение? Даже при юморе откуда взять терпение в стычках со скупостью фермеров, с их подозрительностью?